Здравствуйте, меня зовут Кирилл Мартынов, я принес ужасные новости. Одно из главных событий этой недели, конечно, связано с тем, что издание «Проект» опубликовало огромное фундаментальное исследование про состояние так называемой российской элиты. Они проследили судьбы, деньги, семейные какие-то отношения 10 тысяч путинских чиновников и постарались показать связи между ними, используя как там налоговые декларации, так и утечки из разных баз, так и данные источников. Вот мы теперь видим такую картину новой постсоветской, современной уже путинской номенклатуры. Ну и там есть вещи, которые мы вроде бы с одной стороны знали, но, может быть, недооценивали масштаб этого явления. Есть 25 таких самых главных кланов, которые прям вот контролируют заметную часть России. У них есть родственники, фавориты, имущество, инвестиции. Ну, один из таких кланов, например, это клан Кадырова, а другие кланы, мы тоже их прекрасно знаем. Вот, например, клан Патрушева, про которого, про Патрушева-младшего говорят до сих пор, что это возможный преемник Путина, хотя это немножко так все постепенно уходит в туман войны на фоне того, что Путин, очевидно, никому, в том числе Патрушевым, не доверяет. Дальше следующий вывод проекта связан с тем, что 76% процентов нынешних путинских чиновников имеют родственников, которые тоже работают либо в бизнесе, связанном с государством, с господрядами, либо родственников других чиновников. То есть у нас как бы логика такая, если ты попал уже в число чиновников, то это совершенно точно не твой индивидуальный выбор, это у тебя семья такая, ты такой успешный человек, чиновники идут к чиновникам, да, и как бы там, где есть уже один чиновник, там будет и много новых чиновников. Это в советское время это иногда называли творческой династией или там династией профессиональной. Ну, в обычной логике, в нормальной, это, конечно, типичный непотизм. Просто одни родственники тащат других на какие-то хлебные места. Одна из деталей, связанных с расследованием проекта, она касается того, что на самом деле в высших таких эшелонах власти есть как минимум 11 пар, которые формально, являясь пропагандистами традиционных ценностей, рассказывая о том, что на самом деле Россия — это очень духовная православная страна, они, что называется, живут во грехе, как до недавнего времени жила Мизулина-младшая и Ярослав Дронов, он же шаман. Просто вот они показывают, что есть чиновники, которые используют свое служебное положение для получения каких-то эротических услуг и продвигают, как правило, более возрастные мужчины в рамках путинской системы, продвигают каких-то более молодых, симпатичных женщин на важные государственные или окологосударственные позиции, но как бы при этом находясь еще часто в состоянии законного брака. Тут, наверное, удивляться тоже не надо, потому что и сам Путин более-менее в такой же ситуации находится. У него, правда, официального брака нету, есть засекреченные дети и внуки, но в остальном разницы никакой. Здесь вот просто участие этих 11 персонажей, я думаю, что это только верхушка айсберга, который так расследовал проект, у них есть официальный брак и есть какой-нибудь приятный союз на стороне, который еще влияет на ход государственной политики Российской Федерации. Вот эти примеры. Может быть, самая показательная история, вот когда я ее прочитал, я подумал, что все-таки, знаете, нам с вами нужен феминизм, нам нужно гендерное равенство. Я довольно давно об этом говорю и пытаюсь объяснить, почему. Вот посмотрите, у нас есть в России формально третий человек в государстве, в государственной иерархии. Это Валентина Матвиенко, всем известная. У нее там много разных прозвищ, ее за сосули критикуют. Это все понятно, но у агентства новая информация. Она связана с тем, что Матвиенко формально, опять же повторюсь, ну, спикер Совета Федерации, то есть она после Путина и Мишустина, сейчас там вот если Путин с Мишустином помрут, то у нас Матвиенко останется руководителем государства. Горе-то какое. Вот. Вот они описывают ее карьеру и рассказывают, что на самом деле Матвиенко всем обязана тем, что у нее были какие-то статусные возрастные покровители из числа номенклатуры. Ее связывают, в частности, с Григорием Романовым, который в советское время еще называли хозяином Ленинграда. Вот, вот как-то она понравилась Григорию Романову, и к 37 годам дошла Матвиенко до поста зампреда Ленинградского комсомола. Перед этим был первый секретарь Ленинградского комсомола Виктор Лобко в жизни Матвиенко. Ну и в конечном итоге, вот этого я точно не знал, что в конце 80-х у Матвиенко предположительно начался роман с Евгением Примаковым, легендарным премьер-министром, тем самым бывшим сотрудником советских спецслужб, который совершил разворот над Атлантикой в 99-м году и в какой-то момент времени был даже, возможно, конкурентом Путина на пост, за пост президента Российской Федерации. Вот оказывается, что Примаков-то у нас и как бы окончательно спродюсировал Матвиенко как человека, которая сначала была губернатором Петербурга, а потом стала третьим человеком в государстве. В чем здесь проблема и при чем здесь гендерное равенство? Вот глядите, Матвиенко всегда десятилетиями в нашей стране была главной по так называемому женскому вопросу. То есть она рассказывала про материнство, про детство, про роль женщин, про иногда даже про права женщин очень прогрессивно. В тот момент времени, когда ветер подул в сторону нового консерватизма и до некоторой степени нового фашизма, Матвиенко, конечно, как и все остальные, начала говорить про традиционные ценности. При этом ее личная карьера самой успешной формально женщины в Российской Федерации, самой властной и статусной, самой блестящей политической карьерой, она, если верить данным проекта, она целиком была построена через постель. Ну, или в значительной степени была построена через постель. И, кажется, Матвиенко здесь все устраивает. То есть у нас мы берем эту самую статусную женщину и понимаем, что она просто встраивалась в мир, который был целиком построен какими-то мужчинами при власти или при деньгах. И кажется, что это просто плохой способ делать карьеры, понимаете? То есть, наверное, люди должны делать карьеры за то, что у них есть какие-то способности, за то, что они хороши в своих профессиональных задачах, а не потому, что они в молодости кому-то понравились из советской номенклатуры. По-моему, вот в мире, где есть уже какое-то гендерное равенство, как раз можно обратить внимание на печальную историю Валентины Матвиенко, которая со своей точки зрения, наверное, всем довольна. Еще одна линия в текстах проекта, их много выходит в течение последних дней, это целые такие серии этих расследований, связана с тем, что заметная часть нынешней российской номенклатуры так или иначе связана с советской номенклатурой. То есть в каком-то смысле слова советская номенклатура просто сохранила контроль над страной, никуда не уходила после 91 года и прекрасно себя чувствует. Политический ученый Григорий Голосов, один из наиболее авторитетных наших академических специалистов по авторитарным режимам и демократическому транзиту, он занимается такой политологической компротивистикой, он говорит, что это все-таки не совсем точный вывод в том отношении, что в советскую номенклатуру к концу 80-х входили буквально начальники всех уровней. То есть невозможно было заведовать чем-нибудь в СССР и не входить хотя бы номинально в качестве такой маленькой низовой номенклатуры в систему партийной или советской власти. И в этом смысле понятно, что нынешние персонажи, которые правят при Путине, они, конечно, связаны родственными отношениями с теми людьми, которые в Советском Союзе тоже в эту номенклатуру входили. Нужны, с точки зрения Голосова, более точные исследования, да, как бы нужна такая фокус-группа. Вот если взять не нынешнюю политическую элиту, а какой-то другой срез российского общества и посмотреть, сколько номенклатуры, потомков номенклатуры проросло там. Тогда мы будем лучше понимать эту ситуацию. Но то, на что люди больше всего здесь обращают внимание, это как бы ощущение, которое складывается из текста проекта, которое предполагает, что, возможно, путинизм не закончится после того, как с Путиным что-нибудь случится, и он умрет. Видно, что вот эти все замечательные люди, эти все 25 семей, они пришли, и многие другие члены путинской элиты, они пришли всерьез и надолго, уходить никуда не собираются, и что бы ни случилось с их вождем, они, скорее всего, останутся на своем месте. Я вот когда про это думаю, я, конечно, вспоминаю историю советской элиты, которая, в общем, совершенно спокойно пережила крах своего государственного проекта. Советская элита практически не защищала Советский Союз, когда он рушился, и занималась она тем, что она спасала свои капиталы, очень по тем временам небольшие, первично накопленные в рамках советской номенклатурной системы. Этим примерно занимался молодой сотрудник КГБ Владимир Путин, Этим занимались многочисленные представители того политического класса, который, по идее, должен был там умереть на баррикадах за Советский Союз. И вот в этом смысле слова напишите, пожалуйста, в комментариях. Мне кажется, очень интересно. Как вы думаете, когда все-таки наступит некоторый кризис, например, связанный с состоянием здоровья самого Путина, что будут делать путинисты? Вот куда они побегут? О чем они будут беспокоиться в первую очередь? Будут ли они беспокоиться про традиционные ценности или про судьбу так называемой специальной военной операции? Или они будут на баррикады выходить и кричать, что мы наследию Путина мы должны быть верны? Или, что мне кажется более вероятным, они будут беспокоиться о том, как бы перепрятать какие-то свои активы, сохранить деньги в тех условиях, когда сейчас, так же, как это было в позднем Советском Союзе, прав собственности в России фактически не существует. Права собственности уничтожены этим политическим режимом, и кажется, что люди, которые вот много наворовали при Путине, они будут в первую очередь перепрятывать свои деньги, когда все начнет рушиться. Здесь есть некоторый шанс, скажем так, и в этом смысле запутанная довольно история связана с тем, как мы должны выставлять здесь приоритеты. Да, вот был знаменитый фильм ФБК «Предатели», который рассказывает про то, что вот эти все, значит, гнусные там олигархи и прочие персонажи плохие, они предали Россию в 90-е годы. Может быть, с прагматической точки зрения, я точно не знаю, как здесь провести границу между чистой политической коррупцией и политическим насилием, с одной стороны, и, с другой стороны, вот просто таким безопасным разводом с нынешней путинской номенклатурой, может быть, было бы безопаснее сказать, что, ребята, знаете, давайте вы хотя бы часть своих капиталов легализуете, тем более, что вы, возможно, потомки тех, кто в советское время еще что-то украл и потом смог в 90-е все это сохранить и легализовать. Вот вы часть своих капиталов легализуете, кто-то из вас, безусловно, окажется опять в Марбелье, в какой-нибудь на прекрасном побережье Андалузии на юге Испании или в каких-нибудь еще других приятных местах, где прячутся российские old money. Но главное, вы, пожалуйста, больше не пейте кровь из Россиюшки-то нашей. Короче говоря, может быть, какой-то, знаете, история про уход политической элиты эпохи Путина, описанной в проекте, в исследовании проекта, это такой размен, как бы. Забирайте немножко денег, сколько сможете унести, но отвалите от власти, пожалуйста. А может быть, такой развод в целом невозможен, и действительно они собираются править нами вечно, все эти 25 семей и 10 тысяч чиновников, которые исследовали в проекте. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Еще одна трогательная деталь, на которую я обратил внимание в расследовании проекта, это данные, связанные с утечками центрального универсального магазина, знаменитого ЦУМа в Москве, где отовариваются богатые и знаменитые, и особенно иногда вот те люди, которые не могут себе позволить поездку в какие-нибудь западные страны, где отовариваться им было бы еще веселее. Проследили в проекте, кто среди госслужащих и их родственников больше всего потратил в одном отдельном магазине элитных продуктов с бутиками, больше всего потратил денег с 17 по 24 год. Повторюсь, это данные утечки. И вот сестра главы Чечни Зулай Кадырова потратила 220 почти миллионов рублей, то есть, в принципе, около 2 миллионов долларов. Елена Мильская, глава жены, то есть жена главы, простите, МЧС России, тоже потратила, она почти не отстает от Кадыровой, и тоже потратила тоже почти 2 миллиона долларов. Представляете, какая так вот в одном магазине просто. У нас есть такие знаменитые люди, связанные с российским руководством, которые просто совершенно спокойно тратят по 2 миллиона долларов в одном магазине. Вы где в последний раз тратили 2 миллиона долларов? Можете себе представить такой чек, который вам приходит, ну, пускай даже за несколько лет, но только в одном источнике. Но если вы думаете, что вот Мильская, она может конкурировать с кланом Кадырова, то, конечно, это не так, потому что следующие две позиции — это старшая дочь Кадырова Айшат, которая потратила чуть больше 1,5 миллиона долларов в ЦУМе за последние 7 лет. И вторая жена главы Чечни, он же у нас еще многоженец, тоже традиционные ценности, Фатима Хазуева, которая потратила тоже чуть меньше 1,5 миллиона долларов. Вот это я понимаю, как бы классно, понимаете, у нас Россия страна возможностей, у нас, женщины в целом могут себе позволить красиво одеваться за неизвестно за чьи деньги, хотя, наверное, и известно. Посмотрите, здесь еще классный вообще список, и особенно мне нравится Андрей Клишес, член Совета Федерации, один из разработчиков репрессивных законов Российской Федерации. Правда, Клишес, объективно говоря, на фоне Кадыровых, например, абсолютно нищеброд по цумовским меркам, он всего $500,000 потратил в ЦУМе за 7 лет. Просто вообще совершенно ни о чем. Зачем вообще Клишес существует на этой планете, если он не может потратить $2 миллиона в простом, обычном, центральном, универсальном магазине? Конец 25-го года в России войдет в историю как эпоха отключения интернета. Конечно, главная новость на этой неделе связана с тем, что Ульяновская область официально стала первым регионом, которое в отдельных районах Ульяновской области отключило интернет мобильный целиком до окончания так называемой специальной военной операции в отдельных микрорайонах. Об этом региональные власти сообщили на пресс-конференции, которую провели из-за жалоб жителей на отсутствие интернета. Это, соответственно, первый российский регион, который объявил о том, что вот мобильный интернет отключают и отключают его бессрочно.
Ситуация не изменится.
Я думаю, что в ближайшее время нет.
А ближайшее это какой?
Ну, до окончания специальной военной операции.
Ну, ульяновские власти при этом говорят, что, вы знаете, будут белые списки, и вы там куда-нибудь, может быть, еще и подключитесь, если провайдеры все это сделают грамотно. Но пока это все в состоянии налаживания состоит, можете и без мобильного интернета посидеть. В принципе, вот трудно было себе, честно сказать, представить, что когда там лет 15 еще, наверное, назад, что главной проблемой внутри России в конце 25-го года, хочется сказать, 25 века, как некоторые популярные блогеры говорят на Ютубе, что главной проблемой будет просто история про то, что люди остаются без связи. Это кажется совершенно нормализованно сейчас за Ульяновской областью, которая просто в топе новостей сейчас общероссийских, подтянутся, наверное, и другие регионы. Местные власти сообщают, что если не будет, цитирую, иных решений федерального центра, то они продлятся, то ограничение, ну, то есть отключение мобильного интернета продлятся до конца войны в Украине. Вот, мы поговорили анонимно, естественно, с нашими соотечественниками, которые в Ульяновской области живут. Славный город Симбирск, понимаете, город Ульяновых, город этого Керенского, который тоже оттуда, там много всяких политически важных персонажей. Люди оттуда, конечно, делятся своими впечатлениями от того, как мы пришли к успеху. Ну, то есть плохо без интернета жить. На этой неделе еще появился первый судебный иск от жителя России к операторам сотовой связи. Максим Конобиевских обратился в суд и заявил о том, что он испытывает без интернета мобильного нравственные страдания. Я очень понимаю Максима. И затребовал компенсацию. Во-первых, обязать, то есть выплатить компенсацию за нравственные страдания. Во-вторых, обязать сотового оператора вернуть ему и другим жителям мобильный интернет. Это все в Волгограде происходит, где официально, как в Ульяновске, вот такого бессрочного отключения нету, а просто интернета часто нет, как и в других российских регионах, там, в Воронежской области и в других регионах тоже. Мы вот прям, поскольку у нас, как и у всех людей нормальных, у нас есть, ну, просто много друзей, знакомых, родственников и близких в разных регионах России, то вообще-то, как бы, когда у тебя какой-нибудь близкий человек пропадает со связи там на сутки, потому что он не находится в зоне Wi-Fi, как куда-нибудь, какой-нибудь поездки, например, находится, это все очень странно выглядит. Это очень не похоже на современный мир. Издание «Ветер» поговорило с жителем Волгограда, который подал этот иск, и он рассуждает, мне кажется, очень логично. Он говорит, что вокруг государственных учреждений в Волгограде мобильный интернет есть. И таким образом можно предположить, что власти как-то сделали для себя исключение. Либо вообще проблема, как он рассуждает, не в беспилотных летательных аппаратах, которые из Украины летят, и не в вопросах безопасности, что власти преследуют здесь какую-то другую логику. Дальше он рассуждает, что если ему откажут во всех инстанциях, и суд встанет на сторону операторов в связи, ссылаясь на то, что это некий форс-мажор, то дальше можно начинать некую кампанию о том, что не пора ли как бы прекращать платить операторам связи за те услуги, которые они де-факто не предоставляют, если уж российские суды не пойдут на сторону граждан. Это очень показательный пример, потому что, знаете, кажется, что, ну, понятно, что нормальные люди в российский суд не верят, даже в какой-то вот гражданский такой процесс, где все-таки иногда еще бывают более-менее честные решения, потому что понятно, что здесь все суды встанут на сторону спецслужб и исполнительной власти и скажут, что все было сделано правильно. Я уже могу себе представить это судебное решение. Но при этом важно, что один из граждан России просто постарался сделать сам этот жест, то есть он по-прежнему как бы демонстрирует, что он живет в таком мире, где у жителей России есть какие-то права, и что эти права можно хотя бы номинально, символически защищать в судебном порядке. Более того, я думаю, что если мы все-таки доживем до, ну, какой-то, не знаю, более нормальной жизни в нашей родине, то, возможно, этот судебный иск, он потом станет причиной для компенсации гражданину, который попытался судебно, юридически оспорить, очевидно, незаконные, неправомерные действия российских властей и в данном конкретном случае операторов связи, которые будут ссылаться на эти свои форс-мажоры. Я смотрю по социальным сетям, мне кажется, там много людей искренне радует, что вот, наконец-то, да, нашелся такой правдорубец, который пойдет и за нас, за всех подаст иск, и мы теперь будем хотя бы моральное удовлетворение получать от того, что операторам придется по этому поводу судиться. Но тут не очень понятно, а что ж вы сами тогда не пошли, как бы и не судились? Ну, наверное, вы тоже не верите в российский суд, но радуетесь, когда кто-то другой за вас эту работу делает. В принципе, да, как бы идея такого легалистского подхода — это хороший пример безопасного митинга. Если вы хотите показать свое отношение к отключением интернета и не хотите жить без интернета, то вообще-то найти, не знаю, несколько тысяч союзников и подать иски и к местным властям, и к операторам, это хороший способ просто иметь бумагу о том, что вы в этой ситуации были против, вы пытались защищать свои права. И за это вроде бы за сам по себе иск в России пока в тюрьму не сажают. Поэтому подавайте иски. Это вроде бы даже вот, даже, понимаете, я как этот иноагент и прочий враг народа, я даже могу вас призывать подавать иски, потому что Россия же официально правовое государство, поэтому у нас пока никого не наказывают за то, чтобы люди пытаются защищать свои права в судебном порядке. Ну, правда, все это будет, конечно, безуспешно. Пока эти ребята сидят во власти, пока у нас бывший следователь Краснов, председатель Верховного суда, и, естественно, никаких прав граждан в судах защищать не будут. Но бумагу иметь хорошо. Вообще, по поводу интернета происходят реально страшные вещи. Это, наверное, вот на этой неделе самая главная такая история. Она многосторонняя. В частности, на этой неделе вступили в новые правила по так называемому охлаждению сим-карт. Вот это термин Роскомнадзора. И, конечно, интересно себе представить, как выглядит совещание. Ведь кто-то придумал этот термин, да? Кто-то вот есть этот какой-то блестящий гений. Отзовись, если ты нас слышишь. Чувак, как бы расскажи, как вы придумывали термин охлаждение, потому что под охлаждением имеется в виду блокировка, вот, ну, то есть отключение. То есть ты, если ты въезжаешь на территорию Российской Федерации, и твой телефон регистрируется в сети, вот ты прилетаешь там в аэропорт Домодедово, например, допустим, из Стамбула. Как сейчас все летают, кто летает с границы, да, используя Стамбул как пересадочный пункт. Вот, и тебе пишут, что там в связи с ужасными событиями, которые происходят в Российской Федерации, хотя, казалось бы, а что случилось в 22-м году, ваш телефон, ваша сим-карта проходит период охлаждения. Для того, чтобы подключиться обратно к мобильному интернету, вам нужно пройти специальную капчу. Ну, то есть, как бы доказать, что вы человек, и вы можете подтвердить свою личность. Вот после этого вам вашу сим-карту должны быстрее разблокировать, не дожидаясь суток. Очень показательные вещи происходят с пассажирами поезда Москва-Калининград, который идет через территорию Литвы. Они друг другу советуют теперь просто отключать телефон во время всей поездки для того, чтобы не столкнуться с периодом охлаждения. То есть ты как бы выезжаешь с территории, основной территории России в наш эксклав Калининград, и телефон, если у тебя выключен, то ты как будто бы за границей не побывал, и сразу в Калининграде включаешь и продолжаешь пользоваться без охлаждения, продолжаешь пользоваться своей российской сим-картой. Дмитрий Песков, который вообще много всяких заявлений делает, и на этой неделе тоже, он заявил о том, что дискуссия о периоде охлаждения для сим-карт при въезде в Россию беспочвенна, сказал он. По его словам, совершенно очевидно, цитирую, что никакого дискомфорта это охлаждение гражданам не доставляет. Напишите, пожалуйста, доставляет ли вам дискомфорт Дмитрий Песков или нет. Мне кажется, что вот вот эта дискуссия, она менее беспочвенная, чем ту, которую он пытается остановить. Система отлажена, работает безупречно, мера связана с необходимостью обеспечения безопасности. Сейчас это стоит во главе угла, сказал Песков. Вот тут тоже вопрос, а кто поставил эту безопасность во главу угла? Ну, жили же мы без безопасности во главе угла. Дроны не летали над Россией, НПЗ не взрывались, сим-карты не надо было охлаждать. Соцсети, страшно себе представить, иностранные были разблокированы, Ютуб работал. И ничего, как бы, небо не падало на землю. Поэтому вопрос к Пескову. Кто поставил? Хочется тут таким тоном Жене Пригожина говорить там. Песков, Шадаев, зачем вы поставили безопасность во главу угла? Верните ее обратно. Ну вот, не работает пока. Но мы будем дальше продолжать задавать эти важные вопросы. Еще одна важная деталь в этом же ключе по поводу борьбы государства с интернетом, это то, что ФСБшники теперь получат прямые официальные права отключения граждан Российской Федерации от услуг связи по своему запросу. Ну, то есть раньше это была какая-то серая зона, наверняка операторы связи так и делали. Если ФСБшники приходили, вас просто отключали, вашу сим-карту блокировали. Но сейчас это прям вот совсем законно будет, потому что, опять же, у нас очень правовое государство. Я думаю, вот мой там российский номер, которым я всю жизнь пользуюсь, еще с тех пор, как я был студентом, скоро наконец-то заблокируют, потому что, значит, я очень враждебно настроен по отношению к ФСБ Российской Федерации, хватит это терпеть, то, что моя сим-карта все еще существует. Ну и самое главное, что вообще-то можно блокировать кого угодно и выбрасывать человека, например, из списка экстремистов и террористов, куда на этой неделе вошла, вы знаете, самый опасный экстремист и террорист из известных человечеству, это Екатерина Михайловна Шульман, вот она берет чай как бы с молоком, заваривает его, и видно, что какой-то вот конфликт у них прям с российским государством, очевидно, что они одновременно не могут на этой планете жить. Так вот, всем подобным людям, как Шульман, тоже, конечно, надо связь на территории Российской Федерации блокировать, а то чего они как бы болтают, как бы, да, вот так вы остаетесь без сим-карты, без доступа к банковским приложениям, без доступа к госуслугам, и все это происходит по решению ФСБ. Зачем нужны суды? К вопросу про то, что кто-то куда-то подает в суд. И моя любимая новость по поводу происходящего с интернетом. На этой неделе регулятор рассказывает о том, что есть такая замечательная, знаете, экологическая, тепловая, ламповая, офлайновая инициатива «Всемирный день без Wi-Fi». Роскомнадзор говорит, отложите эти ваши интернеты и проведите день, Всемирный день без Wi-Fi в окружении родных и друзей. Wi-Fi, рассуждает Роскомнадзор, может быть опасен, ведь, подключаясь к общественной сети, человек может столкнуться с мошенниками. Этот пост во ВКонтакте собрал больше 1000 комментариев. Люди не оценили совет Роскомнадзора и призвали самому себе отключить Wi-Fi. Я думаю, что это самое мягкое, к чему они призвали. Вы еще и издеваетесь, пишут люди в комментариях к Роскомнадзору. Вы полстраны оставили без интернета, и теперь пытаетесь это как благо преподнести. Домашний Wi-Fi есть далеко не у всех. Многие Wi-Fi раздают себе с телефона, и вы лишили людей этой возможности. Ну и так далее. Да, там на самом деле много комментариев. Действительно удачная, экологическая, теплая, ламповая инициатива Роскомнадзора. Сначала отключить мобильный интернет во многих регионах хаотично, а потом предложить людям провести Всемирный день без Wi-Fi. Вот это большая удача, понимаете, мыслители из этого цензурного ведомство. Последние годы, если вы помните, многое говорилось о том, что скоро вообще интернет будет, ну, просто повсеместно присутствовать, в частности, в так называемом интернете вещей. Там много рассуждалось о том, что какой-нибудь хирург высококвалифицированный сможет в полевых условиях дистанционно оперировать за много сотен или тысяч километров, если вот его квалификация нужна для какой-то конкретной операции. Ну и сети 5G в России практически так и не были запущены, кроме каких-то очень маленьких экспериментальных территорий. И похоже, что постепенно мы вообще от этой идеи отказываемся. Там умный дом, интернет вещей, это все не про нас. У нас во главе угла СВО Путина стоит. Поэтому без интернета вещей перебьемся. Ну и вот посмотрите, как на самом деле некоторые технологии уже просто проникли все-таки в повседневную реальность. И сейчас отключение мобильного интернета просто бьет по конкретным уязвимым группам людей, которым прям реально тяжело. Из-за отключения интернета в России родители детей с диабетом не могут дистанционно отслеживать уровень глюкозы в крови. На это обращает внимание, на такие комментарии в интернете обращает внимание издание The Insider. Ну, описано, собственно говоря, вот родители пишут, что отключая интернет, вы лишаете детей с сахарным диабетом полноценной жизни. Маленькие дети еще не умеют самостоятельно принимать решения по регулированию уровня сахара. Включите приложение для диабетиков в белый список, написала одна из пользовательниц ВКонтакте на странице Роскомнадзора. И таких вещей, на самом деле, довольно много, мне кажется, происходит. Да? То есть мы сначала вроде бы Россия сделала этот такой как бы решительный шаг к тому, что жить в нормальном 21 веке, а потом решила из него самовыпилиться. Кажется, что это выражение тоже находится под запретом в Роскомнадзоре. Коллеги мне сообщают, что вот раз я заговорил про умный дом, то надо обязательно вспомнить про еще одну важнейшую новость этой недели. Роскачество сообщило, что очень опасно обсуждать секретные вещи рядом с умными колонками, например, с яндексовской Алисой. Вот, потому что, ну, враги, шпионы, диверсанты, мошенники могут вас подслушивать, и потом еще неизвестно, как составить вот профиль вашей личности, записать ваш голос, и вообще, как бы, ого-го, что случится. Я точно не знаю, что такое Роскачество, наверняка это какая-нибудь очень влиятельная организация. Напишите, пожалуйста, в комментариях, есть ли, например, организация под названием Роскаличество. Вот, но кажется, что у них как какие-то трения возникли с компанией Яндекс, которая все у нас активно цифровизирует, и колонки по-прежнему умные продает, и там даже есть специальная физическая кнопка отключения микрофонов. Если вам хочется обсудить что-нибудь очень секретное, отключаете свою колонку Алиса, нажатием кнопки, верите производителю, что это как бы физическая кнопка, она действительно все отключает, потом строите свои коварные планы, ну и потом, в общем, можете обратно включаться в умный дом. Вот, и я единственное по поводу Роскачества, я не очень понимаю, вот реально вот сейчас у россиян, у нас с вами самая главная проблема, это то, слушает ли нас колонка Алиса и есть ли там внутри мошенники. Мне кажется, что, может быть, такой почтенной организации, как Роскачество, опять же, ничего про нее не знаю, может быть, ей заниматься какими-то более полезными вещами, а не давать советы на уровне каких-то обывательских страхов. Ну да, через умные колонки вас можно слушать, а еще вас можно слушать через телефоны, через беспроводные наушники, да и через проводные в целом тоже можно с гарнитурой слушать. И даже на этом фоне, мне кажется, проблема все равно не в этом. Проблема в том, что просто у людей нету никаких прав, чтобы никакой возможности повлиять на ситуацию. Что вот в Роскачестве думают по этому поводу? Важная новость, которая коснется тысяч людей, которые живут сейчас и учатся в Российской Федерации. Госдума приняла закон об обязательном целевом обучении бюджетников-медиков в ординатуре. Студенты должны будут обязательно отработать 3 года в государственной системе здравоохранения или заплатить штраф. В Москве он может доходить до 20 миллионов рублей. Это история про то, что, знаете, вот есть лукашенковская Беларусь, которая всегда на шаг или на несколько шагов впереди нашей прекрасной родины Российской Федерации. И оттуда часто появляются и перенимаются самые зверские и худшие практики. И в данном случае эта практика еще из советского опыта. Это фактически идея принудительного распределения. Идея примерно такая. Если вам как бы родина дала возможность поучиться, то теперь вы должны принудительно отработать там, где родина вам скажет. Здесь это все замаскировано в этом законе про медиков, в идее о том, что это такое как бы дополнительное, ну, практически стажировка в ординатуре, но на практике это нормальное крепостное право. Вместо того, чтобы молодой врач мог выбирать, где он сам хочет работать, ему какой-то дядя или тетя скажут, куда он должен отправиться на 3 года на свою нищую зарплату ординатора в рамках бесплатной системы здравоохранения. Государство решает как бы свои вопросы, вместо того, чтобы платить врачам просто какие-то нормальные деньги, меньше тратить денег на войну, поскольку врачей в государственной системе здравоохранения не хватает катастрофически, ну, просто всех будут загонять вот таким образом. И понятно, что у нас вот вышло видео на нашем канале о том, что понятно, что для людей это, для молодых это просто, ну, какой-то слом всех их жизненных планов, и они совершенно здраво рассуждают, что никакой мотивации нормально работать и чему-то учиться в таких условиях нету. Зачем вообще получать медицинское образование, если ты потом будешь за 30 тысяч рублей, как папа Карло, работать в какой-то клинике, которую ты сам себе не выбирал? Ну, как бы, какой смысл, как можно стать хорошим профессионалом в этих условиях? Ты просто в это время еще дополнительно как бы отупеешь. Дальше, конечно, эта вся история будет масштабироваться, потому что не хватает не только врачей, не хватает, например, учителей, да и других у нас профессий не хватает. У нас, поскольку у нас самая прекрасная профессия, самая перспективная в Российской Федерации, это оператор дронов и штурмовая пехота, мотострелок еще, да, то все остальные на этом фоне явно, ну, выглядят менее привлекательно, потому что ни у кого таких зарплат нету. Вот мы 4 года в этой системе живем, и дальше говорим, а что это нам не хватает молодых учителей? Или почему это нам не хватает молодых врачей? Что-то, наверное, случилось. А вот, и дальше можно распространить эту логику с врачами на представителей других профессий, тоже всех принудительно, по распределению отправлять куда-нибудь работать. Как, повторюсь, уже происходит в лукашенковской Беларуси. Ну, а мы всегда на полшага теперь позади. Так что всем приготовиться. Если вы где-нибудь сейчас учитесь, то вас наверняка отправят куда-то отрабатывать. Я вот с ужасом думаю, наверное, ведь есть какое-то место, куда можно отправить отрабатывать философов. Я после философского факультета, когда мне было 20 с небольшим лет, я, конечно, очень переживал, кем же я буду работать после философского факультета, понимаете? Но если бы мне кто-то сказал, что меня отправят на распределение работать философом по некой государственной разнарядке, я бы такому человеку, ну, я не знаю, что-нибудь с ним неприятное бы сделал, потому что свобода очень важна. Вот лучше быть безработным философом, чем распределенным государственным образом. Коллеги спрашивают, где философы работают в государственной бюджетной сфере, а ответ честный, да черт его знает, ну, наверное, преподавать можно, это же педагогическое еще образование, там, философом пишут, философ, преподаватель философии, вот можно обществознание проводить. Я бы такое обществознание бы в российских школах бы провел, там такой был бы, такая была бы деколонизирующая квир-теория как бы постмарксизма, что у меня бы все бы сдавали ЕГЭ бы на 200 баллов. Да. Тем временем представитель Минобороны Апти Аронович Алаутдинов, которого Владимир Рудольфович Соловьев называет великим русским генералом и гениальным религиозным мыслителем, а также своим близким другом, анонсировал, цитирую, масштабные репрессии против Z-блогеров, которые раскачивают страну изнутри. Наконец-то, понимаете, сначала страну изнутри раскачивали, там, не знаю, представители оппозиции, потом иноагенты. Потом, когда всех иноагентов в основном пересажали, выдавили из страны и некоторых убили, выяснилось, что раскачивают страну-то нашу Z-блогер. Вот Алаутдинов найдет на них управу. Он записал это свое вот это видео знаменитое, ну, он все время это делает, он такой видеоблогер, что в нем он сообщил, что первые протоколы по дискредитации армии против Z-блогеров лишь начало борьбы с врагами России, которые, цитирую, не хотят найти общий язык. То есть, если ты находишь общий язык, тогда ты не дискредитируешь армию, а не находишь, если у тебя есть какое-то другое мнение, хоть ты и Z-блогер, значит, все. Он анонсировал в более массовую отправку материалов против Z-блогеров в правоохранительные органы, цитирую, после чего эта машина наберет такие обороты, что они все обалдеют. Началось прямо, понимаете, вот как бы разные фракции Z-блогеров начинают пожирать друг друга, как такие бактерии, как дрожжи, как бы, да, вот там сахар лежит, вот они, значит, сахар уже весь сожрали и теперь начинают питаться остатками своей жизнедеятельности. По словам Алаутдинова, есть один способ, как вот можно не попасть под уголовное преследование, если ты Z-блогер. Можно удалить посты, которые не нравятся Алаутдинову, и извиниться, как уже поступили некоторые блогеры, например, печально известный Илья Ремесло, который прославился тем, что он писал доносы на Алексея Навального. Ну и действительно, у нас есть уже вот, у нас есть уголовное дело против Оксаны Кобелевой, которая вела такой мусорный телеграм-канал «Охранота в ватнике», и которая критиковала Алаутдинова, извинилась, но, видимо, слишком поздно и неискренне это сделала, и все равно получила свое уголовное дело про дискредитацию армии. Будем с нежностью наблюдать за тем процессом, когда Z-сообщество сожрет само себя, потому что ему больше нечем в стране питаться. Я бы сказал, что Российская Федерация устроена примерно так. Вот есть парадный уровень. Вот заявление Путина, Песков там что-то такое балаболит постоянно. Вот они все ходят в костюмах, заседания проводят, встречаются с фейковыми рабочими. и с другими представителями других групп, которые, которых, как правило, имитируют ФСОшники. Есть уровень, где люди за относительно большие для них деньги едут убивать людей в другую страну. Ну, как бы это российская армия, война, наемничество и так далее. Есть еще много разных слоев. То есть это не два слоя, конечно, гораздо больше. Страна большая, сложная. А есть вот вещь, которая, знаете, на которой прям... Ну вот ты прям всеми силами как бы пытаешься сделать так, чтобы на это не обращать внимания. Мне кажется, что если вот мы по поводу чего-то зажмуриваемся на самом деле, так это вопрос о том, как в России, в нынешней в России 25-го года, где нам все говорят про эти традиционные ценности, про важность, не знаю, гуманного отношения к людям, как в действительности в России сейчас относится к тем, кто в наиболее уязвимом положении, кто слаб, не может о себе самостоятельно позаботиться. Громкая и страшная история произошла на этой неделе в Москве в бывшем психоневрологическом интернате Обручевском, который теперь называется так благородно «Социальный дом». Там, в этом бывшем ПНИ, находится 20-летняя недееспособная пациентка с инвалидностью по имени Виктория, которая, ну, для того, чтобы вот как-то там она создавала меньше проблем сотрудникам этого социального дома, они ее, как они описывают, зафиксировали, то есть просто связали ей руки колготками, оставили ее в таком состоянии. Человек в недееспособном, то есть как бы не отдает себе отчет, что с ним происходит. Руки затекли, кровообращение было нарушено, и в итоге этой Виктории ампутировали кисти рук, ну, просто из-за того, что ее санитары этого социального дома оставили в таком положении. Довольно была громкая история, она вот прямо сейчас происходит. Двух санитаров, которые, в общем, пытали недееспособного человека, их в Москве задержали. Пока на 48 часов и отвезли на допрос. В интернате находятся сотрудники прокуратуры, и Следственный комитет открыл уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Будут ли предъявлены обвинения руководителю центра, и я думаю, что на самом деле даже этим санитарам пока неизвестно, потому что всегда можно сказать, ну это, знаете, там так вышло по неосторожности, у нас вот так, так все это и происходит. Местный депутат муниципальный от КПРФ Роман Галенкин рассказал, что все это произошло 14 октября. Сотрудники Обручевского связали пациентку колготками, оставили в одиночестве на продолжительное время. Галенкин рассказал, что фиксация произошла не медицинскими ремнями, не мягкими фиксаторами, предусмотренными нормативами, а подручной одеждой. Варварским способом, недопустимым ни по каким стандартам ухода за пациентами. Из-за отсутствия контроля и надзора колготки впились в кожу и прекратили кровообращение. Молодая женщина, не способная позвать на помощь и защитить себя, долгое время оставалась в таком положении. Когда персонал это заметил, было уже поздно. У человека началась гангрена. Ну, смотрите, вот в Москве, да, как бы происходит просто история про то, что это, я думаю, что это как бы некая системная вещь, просто когда она превращается в ампутированные кисти рук у молодой недееспособной девушки, ну, как-то люди готовы на это по-прежнему, даже в наше жестокое время, на это реагировать. Иными словами, как бы прямо сейчас под поверхностью разных форм Российской Федерации существуют вот эти психоневрологические интернаты, которые были переименованы, в которых мало что поменялось, судя по всему, про которые мы до войны много писали. Был огромный страшный текст Елены Костюченко на тему как раз ПНИ, он так просто и назывался, такое слово ПНИ, психоневрологический интернат. И кажется, что там, в общем, происходит все примерно то же самое. Парады идут своим чередом, Песков делает всякие лживые заявления, война продолжается. А вот самая база российского общества, самая основа российского общества, она устроена примерно так же. Просто есть люди, которые могут там связать какого-то недееспособного, беззащитного человека и забыть про него. Ну, обычная российская история. На этой неделе в «Новой газете Европы» вышел текст, который рассказывает про то, как похорошели пролайферские организации в Российской Федерации во время войны. Все больше денег государство готово платить разным так называемым общественникам, которые всем рассказывают про то, что деторождение – это ваш единственный вариант, а если вы срочно не детородились, то вы как бы неполноценный гражданин и вас вообще, возможно, моральный урод. Примеры деятельности, которые описаны в нашем материале. Чат-бот, который собирает жалобы на склонение к аборту. Вот вас кто-то склонял к аборту, и вы такие быстро в чат-боты, говорят, и все, за ним выехали. Инсталляция из детской обуви с табличками «Я могла бы стать учителем» или «Я мог бы стать врачом». Но тут в контексте вот одной из предыдущих тем, как бы, да, надо просто дописывать. «Я мог бы стать учителем, а потом государство бы меня...» Точнее, «Я мог бы стать врачом, а потом государство бы меня упаковало на трехлетнюю отработку». Давайте, да, как бы срочно рожайте больше людей на отработку государству. Государству нужны люди, которые будут бесплатно на него работать. Серия видео про эмбриошу, которая рассказывает о сердцебиении эмбриона или о том, как родители узнают пол ребенка. Прежде чем у вас появился ребенок, у вас уже был эмбриоша. И это очень такая мощная идея о том, что аборт — это убийство в этой логике, и, следовательно, давайте спасти эмбриошу любой ценой. Часто руководители таких организаций, тесно связаны с РПЦ, открыто поддерживают войну, а их риторика становится все более агрессивной. Они ставят знак равенства между абортом и развращением несовершеннолетних, осуждают прерывание беременности даже в случае изнасилования. При этом именно эти движения получают гранты от российского государства и напрямую влияют на законодательные инициативы в сторону репродуктивной политики. Ну, я когда про это говорю, вот как очень трогательная выставка обуви, эмбриоша, великолепная идея, чат-бот, очень все современно. Единственное, что толку с этой деятельности просто буквально ноль. Просто как не хотели российские женщины рожать в начале войны, так не хотят рожать и до сих пор. И никаких изменений в коэффициенте рождаемости позитивных, несмотря на все камлания Путина и его эмбриош, совершенно не просматривается. Идея о том, что Российская Федерация выйдет на коэффициент рождаемости 2,3, который необходим для просто возобновления популяции с демографической точки зрения, эта идея выглядит совершенно фантастически, просто совершенно за рамками возможностей нынешнего российского общества и тем более нынешнего российского государства. Люди по разным причинам и соображений личного комфорта, и из-за стремления к какому-то личному успеху, и я думаю, во многом из-за высокого уровня неопределенности и тревожности по поводу российского будущего, рожать особо не хотят. Особенно рожать нескольких детей в одной семье. Вот, ну, эмбриоша, видимо, не поможет. У движения пролайферов появился новый лозунг, который звучит следующим образом. «Прекратим аборты, победим». То есть, видимо, в контексте войны идея примерно такая. «Всех, кого не абортировали, уйдут в штурма». И тогда мы точно победим. Я не знаю, как еще интерпретировать эту фразу. Видимо, ну, идея также лежит в плоскости вот традиционных духовных ценностей. Напишите, пожалуйста, в комментариях, если вы знаете, в чем смысл этого лозунга. Еще в контексте цифровых репрессий на этой неделе получило продолжение первое в России административное дело за поиск экстремистских материалов в интернете. Помните, мы с некоторой тревогой про него говорили в прошлый раз. В Свердловской области, в городе Каменске-Уральском, перепутали два реестра в рамках первого в России дела про поиск экстремистских материалов. Полиция Каменска-Уральского перепутала понятие «материал» и «организация». Из-за этого в Красногорском районном суде отказались рассмотреть материалы дела, сообщает местное издание «Вечерние ведомости». В тексте протокола указано, что обвиняемый умышленно искал информацию об украинском военном объединении «Азов» и националистической организации «Русский добровольческий корпус», которые включены в список экстремистских материалов. Хотя на самом деле эти организации внесены в список террористических организаций, а не материалов. А полиция это не учла и запуталась. Но тут любой бы запутался. И вот пришел адвокат Сергей Барсуков, который обратил внимание суда на ошибку. Судья согласился, что действительно неопределенность какая-то получается юридическая. У нас же есть отдельно вот этот огромный на много тысяч позиций список экстремистских материалов. И совсем другое дело – это список экстремистских и террористических организаций. И что же мы получаем? Получается, человек искал организации, а мы его судим за материалы. Неловко получается. Поэтому полиция, значит, не справилась с новым российским законодательством, где надо все время ставить всякие звездочки, вот, иноагенты, нежелательные организации, террористические, экстремистские. Тут любой бы запутался. Вот, поэтому теперь полиция переписывает протоколы. Вот, мировой суд вернул протокол в полицию для устранения нарушений. Действительно, очень трудно в рамках созданной за последние несколько лет в России цензуры хотя бы немного понять, чем все эти списки отличаются друг от друга, чем, не знаю, чем разные списки иноагентов отличаются друг от друга, чем отличаются списки, чем экстремисты отличаются от террористов, кто там со звездочкой в этом списке, кто без звездочки, чем нежелательные организации отличаются от вот, экстремистских сообществ, ну и так далее. Остается только посочувствовать простым уральским полицейским, которым приходится выживать вот этим нашим мальчикам с дубиночками, им приходится выживать в этом невыносимом мире цензуры. Мы очень им сочувствуем, как простые, простые криминальные элементы. Вот, когда мы придем к власти, мы обязательно отменим всю эту цензуру и, не знаю, хочется сказать, какой-нибудь один простой список врагов народа будет, но вообще-то я имел в виду не это. Даже не знаю, как поступить в этой ситуации. В общем, сейчас все очень запутано. Очень грустная история тем временем происходит с бывшим начальником Ярославского центра «Э». Ну вот печально известной организации в рамках МВД по борьбе с экстремистами. Фактически такой службе политического сыска, людей, которые преследуют тех, кто ходит на митинги в России, тех, у кого какая-то своя собственная политическая позиция по поводу происходящего. Бывший начальник этого центра «Э» в Ярославле, его зовут Иван Репин, он немножко присел по делу о взятке. Он жалуется теперь, этот Иван Репин, о том, что его избили во время задержания. Ну, фактически Репин жалуется на пытки. Ну, как бы нельзя у нас по законам до сих пор в России избивать задержанных. Ну, как-то не по-человечески. Это даже не по понятиям, с одной стороны. С другой стороны, главное, юридически запрещено. Хоть Россия вышла из конвенции по защите пыток международной. И вот, понимаете, конечно, здесь надо бы сделать какое-то заявление, что да, мы поддерживаем, надо защищать права всех людей, в том числе этого Ивана Репина, который Центр Э возглавляет. Правда, здесь дальше, когда мы делаем вот такое нормативное суждение, дальше здесь возникает некоторая проблема дополнительная. Я бы от этого суждения не стал бы отказываться и не буду этого делать. Но все же полезно помнить, что перед этим Иван Репин много лет сам занимался пытками и избиениями задержанных. И об этом у нас есть масса свидетельств. Самого Репина и его подчиненных обвиняли в августе этого года. Этих сотрудников обвинили в избиении супругов из Углича, Натальи Поповой и Артема Старкова. Фамилия изменена организацией «Общественный вердикт», который защищает жертв пыток. Полицейским нужна была информация о знакомом супругов, то есть они собирали какую-то информацию, видимо, на каких-то нелояльных элементов, на представителей российской политической оппозиции. Вот, ну и видите, как удачно получается у Ивана Репина такой круговорот пыток в природе. Я недавно изучал судьбу одного из наиболее страшных людей в эпоху позднего сталинизма, полковника Михаила Рюмина. У него такое еще прозвище было характерное — «Кровавый карлик». И он сделал свою карьеру на том, что он предыдущих чекистов, значит, как-то уничтожал и шел по их трупам. А потом, в конечном итоге, когда Сталин помер, самого Рюмина отправили в Лефортово и пытали его ровно в тех комнатах, где перед этим пытал он сам. Такой круговорот пыточных мастеров в природе сейчас видите на уровне пока маленького, достаточно дилетантски настроенного Ивана Репина, который вряд ли владел какими-то высокими технологиями пыток, хотя, как знать, надо разбираться, может быть, он какие-нибудь признательные показания еще даст, человек молодой. Вот. Но в целом у нас, видите, российская история снова пошла на новый круг. Снова те люди, которые пытали сами, теперь оказываются под пытками. Может быть, кто-то из них когда-нибудь в каком-нибудь поколении, может быть, не в этот раз, но все-таки задумается, что, может быть, не стоило и начинать. И тогда бы меньше шансов оказаться было бы клиентом собственной системы подавления людей, избиений и пыток. Напишите, пожалуйста, в комментариях, если вы думаете, что российская система пыточная может в какой-то момент времени все-таки закончиться. Вдруг мы попадем в прекрасную Россию без пыток. Новости культуры и духовности. Патриарх Кирилл неожиданно отправил в отставку и под суд своего наместника в Западной Европе, митрополита Нестора по фамилии Сиротенко. Новая газета «Европа» опубликовала фабулу обвинения. Оказывается, митрополита Нестора, вот такого большого начальника в рамках РПЦ, его отстранили от должности формально и отправили под церковный суд формально за то, что он очень любит играть в покер. И это азартные игры, плохо по канонам, нельзя. Вообще есть дискуссия о том, что, возможно, и в шахматы нельзя играть, вообще ни во что нельзя играть, только молиться, поститься и слушать радио «Радонеж». Вот. Но это, конечно, интересно, да, что оказывается, что у нас такой покерный митрополит. Но, кажется, вот диакон Андрей Кураев, он тоже с возмущением пишет про эти привычки митрополита Нестора. Если я правильно понимаю, то, что Кураев нам сообщает, что вот господин Сиротенко в миру, он этот самый Нестор, он в сущности выбрал вместо того, чтобы дальше молиться на Гундяева и на его бога войны, какой-то такой римский кровавый достаточно бог, или даже какой-нибудь, не знаю, карфагенский какой-нибудь, да, бог, там, Ваал. Вот, очень похоже на то, что Путин делает. Вместо этого он решил поехать на покерный, большой покерный турнир в Панаме. И там он без рясы, но с бородой, сидит за покерным столом с таким хитрым видом, изображает покер-фейс. И, по-моему, это очень эффектный, если так, это очень эффектный способ выйти из игры, понимаете? Дай бог каждому, как мне пишут вот в комментариях, будем болеть за победу батюшки. То есть, конечно, валите из РПЦ, лучше покером занимайтесь. Это, по крайней мере, никому не вредит и никак не способствует убийству людей. Если выбирать между РПЦ нынешним и покерным турниром в Панаме, то выбор, по-моему, очевиден. Я никогда не играл в покер, тем более на деньги, но я просто двумя руками за покерный турнир. Митрополит, давай там, жги там за нас, за всех, как бы за тех, кто тоже войной не занимается, выбрал какие-то другие формы занятия. Вот ужасные новости, например. Панама в данном случае — это латиноамериканская страна, там, где Панамский канал находится. Мы пока не зафиксировали фотографии митрополита Нестора в Панаме в смысле головного убора. На всякий случай уточняю для коллег. Главный мем в интернете, который родился в России на этой неделе, связан, естественно, с первым русским человекоподобным роботом. Вы наверняка уже видели его трагическую кончину. Некая компания AI Doll, не знаю, как это читается, в смысле, ну, типа AI, как... В общем, я не понимаю, как читается название этой компании, как что они имели в виду, типа A-Idol, A-Idol, окей, наверное, так. Вот, они с большой помпой под музыку рокки, кстати, непонятно почему, не под дубинушку, не под балалаечную какую-нибудь композицию, они выпускали первого человекоподобного антропоморфного робота на сцену, он должен был выйти очень грациозно. Уже когда он выходил, этот робот его как-то немножко... начало заносить влево, как будто он принял на грудь. Ну, как бы, если это первый русский человекоподобный робот, то по всем стереотипам нормально в целом, да, можно понять. Вот, потом он попытался помахать рукой и упал. И, может быть, самое смешное случилось после этого, потому что сотрудники компании AI-Doll, они очень расстроились, что их первый человекоподобный робот грохнулся на сцене и побежали скрывать этот позор ширмой, но запутались в ней и тоже, в общем, себя чувствовали крайне неловко. Это вообще вот очень сильно похоже на разные инновационные мероприятия, когда ты делаешь их за бюджетные деньги для отчетности, и не потому, что это кому-то надо, а потому, что ты делаешь какую-нибудь первую российскую фигню. Вот, ровно то же самое происходит в разных сферах. Также Захар Прилепин недавно свой фильм снял, или вот российские видеоигры патриотические тоже выглядят примерно таким образом. Закончить я сегодня хочу на самой главной теме, которая обсуждалась на этой неделе в Государственной Думе. Во время обсуждения поправок к бюджету, очень важная вещь, возникла дискуссия про финансирование конкурса «Родная игрушка». И депутат Госдумы «Единорос» Андрей Макаров сделал важное заявление в контексте «Родной игрушки». Он, ну, поскольку, понимаете, уже все остальные вопросы Госдумы давно решены, понятны, никаких поводов для дискуссии нету, и все поддерживают президента и его мудрую политику, то у депутатов, вот в частности у Макарова и у всех остальных, у них остались только самые важные, только какие-то самые важные проблемы для обсуждения. Макаров сделал заявление о том, что Чебурашка на самом деле еврей. Это важно понимать, потому что если Чебурашку привезли в ящике из-под апельсинов, то мы должны провести независимое расследование и ответить на вопрос, где, откуда, из какой страны в Советский Союз приезжали апельсины. Марокканцы, турки и прочие все подозрительные личности не подходят. Сын турецко-подданного, поэтому вывод очевиден. Чебурашка так странно выглядит и приехал в ящики из апельсинов, потому что он израильтянин.
Единственная страна, из которой завозили апельсины. Не помните, откуда? Из Израиля завозили. Чебурашка-то еврей. Он же оттуда приехал в бочке с апельсинами.
Марокканские были мандарины, говорит Макаров. Он приехал в ящике с апельсинами. Чебурашка не испанец. Евгений Иванович, не знаю, к кому он обращается, мне кажется, это вопрос, заслуживающий самого пристального внимания. Видимо, таким образом Чебурашка должен быть исторгнут из списка конкурса «Родная игрушка», либо, наоборот, поддержан, потому что мы пытаемся сохранить теплые отношения с Израилем на уровне нашей Государственной Думы. Это были ужасные новости. Если вам нравится то, что мы делаем, ставьте лайк под этим видео. Я уже много раз сегодня просил написать комментарии. Действительно, пишите их. Задонатьте нам денег, если вдруг есть такая возможность. И до встречи на следующей неделе в субботу.